Я Маргарита Алкоголик. Привет, Маргарита. Я очень волнуюсь, потому что у меня, честно говоря, не было таких вот спикерских, а тот опыт, который был, он такой немножко как бы вот грустный. Поэтому я волнуюсь. Я пришла в ИИ 23 года назад, в 95 году. Потом я 7 лет скрывалась, и вот уже вот 16 лет, и уже скоро будет один месяц, как я трезвая. Мне предлагали там спикерить сразу, когда мне было 16 лет. Я, знаете, я испугалась, говорю, я не готова. Вот. И как у тебя, говорит, 16 лет, и ты не готова? Я действительно думала, ну как-то 16 лет, и я не готова. Но я, знаете, не потому что была не готова. Мне очень хотелось как-то посмотреть на свою жизнь по-другому. Чтобы это было не так вот мрачно, печально и больно, как, в общем-то, все это было. И я очень благодарна, что это у меня был месяц, и я как-то, ну, сумела посмотреть на себя, на свою жизнь совершенно другими глазами. Я не знаю, почему. Я родилась, я не знаю, вот я помню, в садике это мама рассказывала, конечно, я этого не помню, ясли меня сдали. Я сидела там в уголочке, тихонечко там плакала и вспоминала всех своих родственников. И воспитательница говорит, заберите ее, потому что я там не рыдала, ни истерики не закатывала, просто жалобно там в уголочке плакала. Почему это чувство одиночества было? Ну, в общем-то, по сей день со мной. Потому что садик меня уже сдали как-то перед школой буквально все. В школе я тоже, меня там в первом классе не спрашивали, потому что учительница говорила, говорит, вы знаете, мне, говорит, 40 человек, говорит, я не могу ее спрашивать, говорит, пока она встанет и откроет рот, полурока проходит. Потом я, конечно, был переходной период, когда я немножко там изменилась в школе, но я, честно говоря, не особых хлопот как бы своим домашним не приносила в школе. При всем при том, я была очень такая трусиха и все это, но какой-то у меня был такой вот чувство справедливости, и потом я очень заступалась за слабых, потому что, знаете, как в школе всегда дразнятся, какие-то прозвища. У меня такое было безобидное прозвище «Рыжая», а еще одна была девочка, ее называли «Жаба». Но это очень обидно было. В общем, насколько я могла, я там заступалась. В общем, школу я закончила хорошо. Вот я вообще по своей жизни такая хорошистка, я никогда там в отличнице не выбивалась, но вот. Как-то так, я еще помню, мне там мальчик, я нравилась, он мне написал открыточку на 8 марта, говорит, Рыжая, поздравляю с 8 марта, желаю тебе учиться на 5 с минусом и 4 с плюсом. И вот это 4 с плюсом меня всегда в жизни устраивает. Вот. Я после школы поступила в институт, на вечерний, правда, потому что надо было идти работать к этому времени. Родители развелись, для меня это была, в общем-то, большая трагедия. В плане того, что я как-то... Ну, не знаю, то ли женской солидарности с мамой, но почему-то мне казалось, что отец нас предал. Вот, и у нас как раз такое, как это было вот в семье, там дед ушел, отец, и дядя где-то там был у них. В общем, короче, мы остались там 4 женщины. Это был такой вот, я помню, ну, такой не очень приятный период жизни. Я помню, еще начали мы пить еще в школе, потому что начали отмечать 16-летие, уже появилось как-то вино, и мне это очень понравилось. Потом мы начали там отмечать 8 марта, 23 февраля. И почему-то на один из этих праздников, у нас был второгодник, почему-то за добавкой пошла я с ним. Вот. Вот как-то так это все начиналось. Потом я поступила в институт, вечером у меня девчонки были все постарше, и мы тоже все время там выпивали. Даже на задней там партии, в аудитории. Ну, в общем, как-то так вот алкоголь очень так органично вписался в мою жизнь, потому что я была очень... такая немножко с низкой самооценкой, закомплексованная, и поэтому алкоголь как-то мне помогал себя как-то вот вести больше, более уверенно. А я работала в НИИ, у меня был очень хороший там такой коллектив, это было, наверное, самое счастливое это место работы, там я работала больше 5 лет, и тоже с девчонками мы почему-то себе там и на праздники, и просто там в обед мы себе всегда позволяли что-нибудь выпить. И для меня всегда алкоголь, вы знаете, он был друг. Вот друг, потому что он мне помогал как-то жить, с этим всем справляться. И я, в общем-то, я не заметила, когда он из друга превратился в врага. И у меня очень долго была такая вот иллюзия, что я могу пить, и, в общем-то, алкоголь мне особенно там как-то не мешает, но это было где-то до 30 лет. Потом еще у меня был такой период, когда мне пришлось уйти с этой работы, потому что это было действительно счастливое время, там были какие-то такие отношения были чудные. И в институте, и везде это был вот тот кусок жизни, который я вот вспоминаю вот с удовольствием и радостно. Потом мне пришлось уйти в строительное управление. Коллективчик там был еще тот, это было на ДВРЗ, я месяц шла на работу, плакала и возвращалась. В общем, короче, я так понимаю, что это было какое-то начало моего конца. Там мама вышла еще замуж второй раз, в общем, как-то это все вот такие какие-то события были. Вот. И к 30 годам уже алкоголь в моей жизни играл первое место. Я еще что-то там пыталась, трепыхалась, какую-то там работу менять, личную жизнь устраивать. В общем-то, ничего не получилось. И до того, как я поняла, мама пришла с какого-то там собрания и профсоюзного, и там такая какая-то лекция была на тему алкоголизма и что женский алкоголизм не излечивается. Я, вы знаете, я очень сразу себе поставила диагноз, я алкоголик. Вот. Я не знаю, пугало ли меня тогда мое поведение, но меня больше пугало количество выпитого, вот, сколько я вот могла выпивать. И незадолго, в 95-м пришла, а осенью 94-го года, вот, со мной там приключилась очень неприятная история. Я шла домой, ну, решила еще там немножечко выпить, и это я уже потом все это узнала, вы мне накапали клофелина, там у меня была сумка с документами, все это, в общем, я не знаю, каким-то там образом, не знаю, ударили ли меня, или я просто упала, в общем, я попала в больничку, в общем, это была очень неприятная история, потому что я была главным бухгалтером, работала, это документы, это все, вот это все нужно было восстанавливать, ну, в общем, это вот такие уже были вот звоночки до этого, вот, а потом я в январе уже 95-го года, меня мама повела кодировать, я вот ей недавно спрашивала, говорю, мама, говорю, почему ты меня повела кодировать? Я говорю, ну, твое поведение оставляло желать лучшего. Но я не стала уже спрашивать, какое мое там поведение. И вот, и мы пошли кодироваться, я согласилась. А, в общем-то, получилось на Новый год, у мамы было плохо сердце, мы ждали скорую помощь. И пока я ждала эту скорую помощь, я выпила пол-литра водки. И, конечно, мама это ужасно расстроила. Я пошла кодироваться. И мне, вы знаете, я пока там шла от Шулявки до Смоленска, и мне казалось, что все знают, куда я иду, и что у меня проблема. Вот, вот так. Начиналось это все. И буквально это было на старый Новый год, а через месяц у мамы был день рождения, 55 лет, как бы на работе, меня там пригласили, и мне нужно было сказать там какое-то слово. Я маме за многие вещи очень благодарна, поэтому мне нужно было сказать. И, естественно, я выпила шампанское, смотрю, этот год все нормально, думаю, наверное, мне просто надо пить как-то меньше, ограничить. Вот. У меня тогда такая была хорошая компания, какие-то друзья, они тоже мало пили, и мы так замечательно, в общем-то, проводили время, думаю, о, наверное, нет у меня там особых проблем, просто нужно умеренно пить. Вот, но это недолго длилось, потому что уже где-то в начале июня, ну, у меня тогда такие срывы и запои были небольшие, просто я там побухала выходные дни, у меня украли деньги, ну, я пришла домой, мама говорит, нужно идти снимать код. Вот. И мы пошли, этого врача не было, который меня кодировал, совершенно другой там был. Знаете, я ему очень благодарна. Он говорит, вы знаете, говорит, а в Киеве есть анонимные алкоголики. И у него в кабинете сидела женщина. Она говорит, вот она вам расскажет. Говорит, вы не хотите пойти на группу? Ну, наверное, в тот момент я была уже готова на все. Я не знаю, что она говорила. Вы знаете, я до сих пор помню этот день. Я помню ее голос, который вот... Я не знаю, что она нам с мамой говорила. Я не знаю, но я сразу прониклась этим. И мы... Там было какое-то время, тогда еще на Иваново это была группа, суббота это была. И я пошла на свою первую группу. Я сказала, что я Рита алкоголик, с меня спал какой-то такой груз. Вот, я там проплакала всю группу, потом я узнала, что группа работала на меня, все рассказали какие-то свои истории. И я поняла, что вот я нашла вот то место, где мне будет хорошо. Ну, мне казалось тогда, вот, что все будет хорошо. Но, к сожалению, мне было очень тяжело расстаться с алкоголем, очень тяжело. Буквально через месяц я поехала отдыхать на море, и поэтому как же без этого, я там сорвалась, конечно, без особых последствий. Мне еще подарили три книжечки, нашу большую анонимную алкоголики, 12 на 12 и жить трезвым. Я, жившись этими книгами, поехала на море, думаю, все будет хорошо. Но, к сожалению, я тогда не очень умела с этим всем справляться. Вот, и начался такой вот как бы долгий путь. А еще там я на группе как-то я услышала, ну, достичь своего дна. И я вот так вот 7 лет я достигала этого дна. Вот это было достаточно мучительно, потому что все самое плохое, все самое страшное, что могло случиться, случилось уже в ЭЭ. Вот. Я очень тяжело переживала свои срывы, потому что срывы в ЭЭ – это совершенно другое состояние. У меня были какие-то телефоны, и все это меня поддерживали. Ну, не знаю, мне не получалось там 6 месяцев, 9 месяцев, но... Рано или поздно все равно случались какие-то события, потому что я еще не понимала, что... А, вот по поводу первого шага, потому что, ну, вот я призналась, что я алкоголик еще задолго до того, как я пришла в ЭИ. А вот то, что я не управляю своей жизнью, до меня это вот доходило 7 лет. Вот, потому что мне казалось, что стоит мне как бы не пить, и я вполне могу себя вести нормально. Но, к сожалению, это была иллюзия, я обманывала себя. Я меняла работу, я пыталась как-то там устроить свою личную жизнь, потому что меня всегда убивало это одиночество мое. И, в общем, ничего хорошего из этого не получалось. Было очень много жутких всяких историй неприятных. Вот. Но Бог, он так все-таки милостиво, он меня вел, и ничего особо там со мной не случилось. Ну, я думаю, что могло случиться там все, что угодно. Вот, от того, что я сама могла где-то погибнуть, и со мной что-то могли сделать. Ну, как-то Бог меня вел. Вот. И в 2002 году умер в запое мой брат. Мы с ним вместе, в общем-то, забухали, и у меня было такое, знаете, страшное чувство, что вот я косвенно как-то причастна к этому. Почему, я не знаю, из каких соображений, вряд ли, конечно, анонимности, я ему не рассказала, что я хожу в ЭИ. Не знаю. И меня это так мучило, думаю, ну а вдруг бы он нашел здесь поддержку, вдруг бы он нашел каких-то себе друзей, возможно, у него, он хотел жить, то есть это не то, что там у него было что-то такое, что он не хотел жить. И меня это, конечно, мы там где-то в конце марта мы с ним забили, через 12 дней его не стало, и вот где-то до 20-х числа июня я просто жутко, у меня был жуткий запой. Я пила в какой-то непонятной компании, и что там вообще могло случиться? Вот я до сих пор, вы знаете, прошло 16 лет, и я помню тот ужас, вот я кожей почувствовала какую-то вот угрозу. Думаю, боже, что я тут делаю? Я еще не настолько была пьяная, там закрыла дверь, взяла сумочку и быстренько оттуда ушла. Вот там еще там один день я попила, и потом уже я сдалась, и мама меня закрыла. Я там плакала, говорю, мама, не закрывай меня, потому что я знала уже в истории, вы когда говорили, что если не выпить можно умереть, и выпить можно умереть. Я думаю, как это я останусь дома? Вот. Ну, слава Богу, я выжила. Был, конечно, этот ужас. У меня отец встречал работы, с работы, потому что я перед этим, я всегда, уходя с работы, я всегда клялась и божилась, что я не выпью, я приду трезвая, там, и все это, но... Я сама в это искренне верила. Вот. Но, к сожалению, не всегда это получалось, потому что я уже утром шла, мне нужно было 50 грамм, чтобы дойти на работу. Мне нужно было на работе еще там выпить. Вот. За это время я потеряла, ну, конечно, достаточно близкого человека. У меня была очень хорошая работа. Я работала в страховой компании. Там у меня были как бы перспективы и все это, и достаточно большая зарплата. Я даже на то время я могла себе купить квартиру, я могла отдыхать, вот 8 лет, это все то, о чем я мечтала. Но, к сожалению, я не понимала, что алкоголь мне заменил абсолютно все. Вот. И прошло вот этих 7 лет, ну, наверное, это надо было через это пройти. Я одно время очень как бы жалела об этом. Ну, во-первых, у меня нет никакой иллюзии, что я алкоголик, и что я могу пить, и что я вообще могу, вот, и... Ну, в общем, не столь важно. После этого какое-то прошло там время, это лето было, я там себе плавала на даче, вот, и понимала, что нужно возвращаться в ЭИ, потому что, ну, я сама ничего не сделала. Я пришла на группу, вот, еще у меня такой был период, я, мне так, я же говорю, одиночество. Я стала, я помню это место, говорю, боженька, пошли мне 3 в 1, тогда такая реклама была, потому что я уже просто не могу. И я прихожу на группу, я познакомилась тогда со своим будущим мужем, и, в общем-то, как-то трезвость началась у меня совершенно тогда другая. Почему? Потому что вместо свиданий я 90 дней, 90 собраний мы бегали вместе. Вот. И для меня как-то ЭИ совершенно по-другому открылся, и я по-другому и себя увидела. И потом мы все, мы ехали на работу, у нас было два этих еженедельничка наши, вот эта зелененькая, еще одна книжечка, мы там передавали друг другу, читали, мы как-то очень поддерживали, я очень благодарна Богу, что ты человек был в моей жизни, потому что, я не знаю, справилась ли я сама, но, наверное, я ему, потому что он только пришел в ЭИ, а я уже как бы, вот. Конечно, было очень грустно, потому что самое первое, что ему сказали обо мне, она срывается. Ну, в общем-то, это, конечно, правда, может быть, и надо было его предупредить об этом, да. Но никто не сказал, какой я хороший или нехороший человек, самое главное, что я срываюсь. Ну, ничего, во всяком случае, с того дня я 16 лет уже как бы трезвая, и Бог мне дал эту возможность... Ну, не знаю, даже как-то... Потом начались определенные трудности. Знаете, трезвость мне давалась очень тяжело, потому что очень быстро мы решили пожениться, но мы выдержали как бы такие каноны до года не предпринимать ничего. Поэтому у меня был год трезвости, и моего будущего мужа год трезвости. И мы решили устроить свадьбу, мы сделали ее сами. Это было, ну, как-то очень здорово. Вы знаете, вот такой начался период, думаю, о, наверное, вот это за все мои... Вот ту прошлую жизнь, вот Бог мне послал вот такое счастье, потому что... Но если бы мне кто-то сказал, какого бы мужа я хочу, я бы не сказала. Вот как раз вот в тот момент вот этот человек был вот идеально мне подходил. Тем более, это мне было 40 лет, мой муж любил очень этот фильм «Москва слезам и не верит», 40 лет жизнь только начинается. И вот мне действительно 40 лет, мы познакомились с ним накануне моего дня рождения, на сентябре день рождения. Мы ехали в Одессу в пятницу 13-го, 13-м поездом на 13-ю, ну, этот форум праздничный. Вот так это все начиналось, и 13 число было для нас счастливым. Ну, до определенного, конечно, момента. Вот. Потом у меня родился ребенок. Вот. Муж постепенно из алкоголика превратился в трудоголика. Вот. Там еще там компьютер и все прочие вещи. И вдруг на какой-то момент я понимаю, что я жена Лёши и мама Паши, а Риты нет совершенно. И я был в тот период, когда я пошла вот валаном просто. Я не справлялась с тем, что со мной происходит, потому что я так шутила, что я от счастья трезвой жизни вот просто схожу с ума. Я не знала просто, что делать, вот, и как себя вести. Было очень сложно, потому что там еще муж занимался служением. Знаете, вот в нашей книжке большой написано, что ну, служением хорошо заниматься, когда ну, у тебя нет каких-то обязательств все-таки перед семьей. Вот. Но мне было очень сложно это все понять, мне было очень сложно это все принять. Вот. И, ну, вообще отношения складывались очень удивительно. Почему? Потому что мы поехали в свадебное путешествие, и я вот почему-то уже там думаю, все, надо разводиться. Я приеду в Киев, все, мы разведемся. Вот это первая была у меня мысль. И главное, что... А мысль эта мне пришла, когда мы в Турции были. Тут этот Гибралтар, Азия, Европа, этот мост. Я пытаюсь это все запомнить и плачу, и думаю, ну вот, все, вот мы приедем, я разведусь. А тут мы приезжаем, я понимаю, что я жду ребенка. И то есть ни о каком разводе речи не шла. Вот. И, наверное, надо будет иногда... Ну, как-то я вот все время у меня было чувство страха. Я пришла бы и потеряла ребенка, потому что тоже на чувстве страха я не рассказала человеку, что я жду ребенка. Вот как-то так оно все было там, Санта-Барбара такая какая-то. Не знаю, что бы из этого бы получилось, но, в общем-то, надо было набраться смелости и сказать. Мне вот всегда не хватало смелости и честности в моей жизни. Вот, поэтому... А я потом какое-то время прошло, когда я уже была трезвая, думала, боже, почему я 7 лет вообще срывалась? Что вообще происходило в моей жизни? Ну, вот, к сожалению, была вот такая как бы история. Вот. И мне действительно, я очень искренне верила, думаю, ну вот, наверное, моя жизнь как-то изменится. Я пыталась, я что-то делала, это я не то, что там, знаете, совершенно сложила лапки и все это. Я пыталась, к сожалению, мне очень хотелось быть хорошей женой. Мне очень хотелось быть хорошей мамой, мне очень хотелось быть хорошей там, и племянницей, и сестрой, и подругой, и в ЭЭ, и в Алланоне. То есть я как-то старалась, во всяком случае. Но, к сожалению, вот в 12-м году у мужа было 10 лет, и у меня было 10 лет. И я понимаю, это крах, просто крах моей жизни, потому что из самого близкого и дорогого человека мой муж вот стал для меня чужим. Вот это, знаете, вот пережить это было очень сложно. Вот ты смотришь, вот он был родной-родной, и тут ты смотришь на него, он чужой. Он совершенно чужой, и это было очень больно. Вот. Но я еще все-таки как бы надеялась, знаете, что какие-то отношения у нас наладится, что все это что-то будет, но, к сожалению, этому не суждено было случиться, потому что в 13-м году, летом, в начале лета, я смотрю, что, вы знаете, я просто схожу с ума. У меня такое впечатление, что я просто схожу с ума. Я думаю, боже, что же мне вообще делать? Ну, я все надеялась, что там программа ЭЛ, но мне все-таки помогут как-то это выйти из этого состояния, и я понимаю, что все, я больше не могу жить, мне надо просто разводиться с этим человеком и как-то начинать жить по-другому. Это было в июне, а 23 июля погибает мой ребенок. Это поздний был ребенок, это единственный был ребенок, это была большая трагедия, его сбила машина, вот, насмерть. Я еще думала, что все-таки, может быть, это как-то, что он все-таки жив, но, к сожалению, нет. Вы знаете, вот в тот момент... Первое, что я сделала, там, может быть, это не сразу, прошло какое-то время, я упала на колени и говорю, Боже, Боже, помоги мне простить водителя, который убил моего сына, мужа, который не приехал на похороны ребенка, и маму, которая, в общем-то, отпустила этого ребенка, он был там на велосипеде. Я не знаю, откуда это пришло. Вот честно, я тогда ну, очень редко стояла на коленях. Я вообще мало как бы стояла на коленях и молилась. Но тут я просто вот рухнула и попросила. Потому что я поняла, что с этим жить я просто не смогу. И вы знаете, Бог сделал чудо. Вот есть вещи, которые меня не отпускают по сей день. А вот на тот момент Бог вот просто вот это отпустил. Вы знаете, потому что один раз я себе позволила, 3 месяца как не было ребенка уже, я позвонила этому водителю, в общем-то, нецензурными словами, конечно, я ему все это сказала. Я говорю, сволочь, я говорю, если бы у меня была возможность, я говорю, я бы тебя убила. Я там тоже вынашивала планы, что думаю, может быть, вот, думаю, есть же, наверное, киллеры, есть же, наверное, можно как-то нанять. Принес кольцо, можешь купить мне какой-то пистолет? Но я понимаю, что это смешно и глупо сейчас звучит. Но тогда это было. Первый момент, вы знаете, мне хотелось там вот выброситься с 5-го этажа. Я как-то так посмотрела вниз, я отползла от этого окна. Вот, единственное, что, конечно, я не запила, я много тогда курила, я ничего не могла есть. Я сразу же открыли уголовное дело, и мне пришлось заниматься этим делом. Я ходила во всем этом черном, там 40 дней, я думала, что я вообще тоже сойду с ума. Сигареты с бутылкой воды и с шоколадкой в сумке, вот это были мои такие эти похождения. Потому что, вы знаете, мне очень хотелось тогда реабилитировать своего ребенка, потому что следователь сказал, говорит, вас надо с бабушкой посадить за то, что мы вот как бы отпустили ребенка. Для меня это был, конечно, шок. И, конечно, было, знаете, так ужасно, столько было вот предательства вокруг. Я вообще не знаю, как вот я выжила. Знаете, это такая моя машина, которая вот, это прокуратура, это следственное дело, это было ужасно. И какие-то экспертизы, я там все это бегала. Даже, спасибо, мне помогли, знаете, организовать съемку на по телевидению. Почему? Потому что не было свидетелей. Все попрятались, никто не хотел. Вы представляете, я вот поражаюсь. Мне тогда это было так удивительно, несмотря на то, что у меня было такое вот горе, да? Но я думаю, боже, ну как же люди так могут? Они все просто попрятались, никто не захотел. Причем это же не то, что был какой-то крутой там человек, которого можно было реально там бояться. Нет, обычный какой-то там, с Чернигова он сам был. Он ехал не на своей машине, и он спасал груду этого металла. Какой-то у него там дорогущий этот был джип, и он имел возможность, вы знаете, он пришел на похороны, он был на похоронах, там дал какую-то сумму денег, и я даже с ним как бы общалась, ну, просто не видя всей этой ситуации, думаю, ну, может быть, действительно мой сын был виноват, там, все это, я долго не понимала, что вот вообще происходит, вот. Но когда я приехала, я посмотрела на месте, он имел вот возможность, и я всегда у Бога спрашивала, говорю, Боженька, ну, почему ты не этот руль в сторону не отвернул, или как правильно сказать, для меня это было большая трагедия. Мне, вы знаете, приснился сон, я так переживала, думаю, боже мой, ну что же все-таки случилось? Я ничего не понимала. Я говорю, ну, а в этих всех ДТП там самое главное живые свидетели, потому что все эти экспертизы, это все достаточно такое. И снится сон, и я говорю, Пашенька, ну как же это все случилось? Он говорит, мама, я ехал на желтый свет, а там светофора нету. Вот, я говорю, как же? Говорит, там же нет. Говорит, мама, я ехал на желтый свет. Я поняла, что вот что-то водитель сделал не то. Я очень долго сидела, я не могла ни дышать, ничего. Мне было стыдно просто, вы знаете, просто жить, есть, и вообще вот как-то так вот ходить, ну, боже мой. Ну как же так, почему я этого ребенка как бы не уберегла? Вот, но я не могла молиться, я становилась на колени, пыталась молиться Богу, я скатывала и убегала просто из комнаты. Очень долго понадобилось мне, чтобы я как-то так вот снова стала доверять Богу. Потому что, знаете, все время какие-то Бог давал подсказки. Вот по поводу, допустим, того, что я занималась этим делом, да, я там пошла, но это не о церкви, просто там, я не принадлежу никакой церкви, но вот в православии, в православной церкви, я говорю, боже мой, ну что мне делать? Там старый священник сказал, говорит, вы знаете что? Говорит, нет, он даже на ты, он отпевал просто моего сына. Он говорит, деточка, говорит, ты положишь на это всю свою жизнь, говорит, брось это все. Думаю, ну как же бросить? А молодой священник говорит, вот занимайтесь тем, чем, что вы занимаетесь. И вы знаете, на какой-то момент меня это спасло. Просто я пыталась 3 года, я честно пыталась 3 года доказать не то, что невиновность моего сына, я просто хотела вот, потому что мы живем все-таки в государстве, есть правосудие, есть законы, да? И я пыталась, я понимаю, что, может быть, это глупо было с моей стороны, но, возможно, это меня тогда на каком-то плаву держало, потому что у меня была какая-то цель, как-то реабилитировать этого ребенка, потому что мне было так обидно, но вот представьте, вот следователь говорит, вас надо посадить. Ну, вот, конечно, это было ужасно. Ну, вы знаете, прошло 3 года, вот ровно 3 года я этим всем занималась, вот, насколько у меня хватило сил. Потом я все время, знаете, я все время плакала, я на коленях стояла, говорю, боже, может, я иду не туда, может, я что-то делаю, я говорю, подскажи мне, пожалуйста. Но он какие-то ситуации, каких-то людей мне посылал. Я как-то старалась, я что-то делала. И вот прошло, знаете, ровно 3 года, и я понимаю, что все, у меня больше просто нет сил, я уже больше ничего не могу сделать. Так это дело еще и не закрылось, так оно все это осталось. Я очень, конечно, тогда нуждалась в помощи мужа, но, к сожалению, у него были какие-то, наверное, другие по поводу этого соображения, потому что, я вам скажу, наверное, сейчас это можно сказать, Когда погиб ребенок, он не приехал на похороны, но он струсил, я понимаю, я его понимаю, это было очень страшно. Как я пережила это? Я не знаю, значит, у меня было такое вот ощущение, что меня Бог взял пока под какой-то колпак, причем не маленький какой-то, а вот какой-то вот огромный вот такой вот. Потому что, ну, фактически я занималась похоронами там сына, мне помогали, конечно, очень много наших, вот, и все это, но как я с этим справилась, вы знаете, вот я не знаю. Вот. Как у меня хватило сил, когда был этот поминальный обед, это не я говорила, это точно не я говорила, это говорил Бог, потому что я говорю, Боже, какое счастье, что он был 9 лет и 4 месяца с нами, вот честное слово. Я думаю, ну хотя бы так, вот, что я действительно я была замужем, что у меня был этот ребенок, что все-таки в моей жизни это все это было. Вот. Мне, конечно, очень не хватало, а я не знала, как встретиться с мужем. Вы знаете, вот я настолько, пока он вот это прилетел, он был тогда за границей, я думаю, Боже, вот ну я потеряла ребенка, да, вот он приедет, вот что я ему должна сказать? Что я ему должна сказать? Что делает мой муж? Он прилетает, ему приносят торты, и он идет на Феникс. У него как раз в начале августа годовщина трезвости. Я это узнала, конечно, чуть позже. Поэтому первое, что я ему позвонила и сказала, говорю, все, мы разводимся. Потому что это было просто, это был такой удар под дых. Я честно говорю, Боже, я не спала, я не знала, что мне делать. Но было, ну как я должна вот сказать, что я вот такое вот случилось. Ну, вот. Потом начался немножко вот другой, после 3 года, как-то другой немножечко начался период в моей жизни. Я тоже вот эти 3 года, вы знаете, я очень боялась сорваться. Потому что я знаю, что я уже не вернусь. После 7 этих ужасов, срывов 7-летних, да, я понимала, что если я сорвусь, я уже больше просто не вернусь. Ну, не хватит у меня больше сил. Но потом как-то вот, спасибо, я ходила на группу, я услышала, что я не пить хотела. Я жить не хотела. Вот какое у меня было состояние. И потом так вот понемножечку, вот эти 2 года, ко мне как-то вот сейчас вот возвращается вот это желание жить. Бог вообще в моей жизни, он, это что-то уникальное, и ну, я даже вот не могу вам передать. Буквально за 2 дня до смерти моего мужа у меня появился спонсор. Я не знаю, как бы я пережила это. Это была тоже вот еще одна из трагедий. Вот, через какое-то время муж умер. Вот. И, вы знаете, для меня это тоже было очень большое потрясение. И вообще эти 5 лет, вот я даже свою трезвость начала, это я только вот в прошлом году как-то ощутила, ну, ё-моё, я же 15 лет трезвая. А до этого я свою трезвость мерила вот один день. Вот один день сына нет, а второй день, год, два, вот так вот три, я вот по денечку, знаете, у меня было такое вот состояние, я была как мальчиш. День простоять и ночь продержаться, все это. Честно я вам скажу, мне назначили антидепрессанты, потому что я бы не выкарабкалась, я бы не выкарабкалась из этого. Ну, я недолго их там, полгода принимала, вот. И извините, немножко так сумбурно рассказываю, вот. И буквально до, почему я там говорю, что за 2 дня до смерти мужа появился у меня спонсор, потому что он всегда меня очень обманывал, когда он приходил домой, он всегда был больной. То есть здесь в служении, там в автопробегах, во всех этих его мероприятиях он был здоровым. Когда он приходил, он был больной. А тут незадолго до его смерти мне все звонят, все рассказывают, вот он так плохо выглядит, он так то, он уже умирает. Я не знала, честно вам скажу, вот верить или не верить. Я очень хотела поехать. Я вот эти все годы до его жизни, я очень все-таки думала и надеялась, что мы как-то поговорим. Но так у нас эта встреча и не состоялась. Не знаю, хорошо это или плохо, но, в общем-то, не состоялась. Когда он умер, мне было очень тяжело. Я очень заболела. Я понимаю, думаю, Боже мой, опять какой-то такой период. И я просто вспомнила все то хорошее, что у нас было с ним. А было очень много хорошего. Во-первых, мы поддержали друг друга в трезвости. Мы помогли эту трезвость обрести. Вот. Когда у него были очень, ну, не знаю, как назвать эти вещи, там, ВА, там очень неприятные, когда его там выгоняли из ВА. Это вообще для меня это была такая трагедия. Думаю, Боже мой, как же такое вообще может быть? Вот, ну, было такое. Вот как-то я его тогда поддерживала. А потом он вот так переступил через нас и пошел служить, потому что этот, знаете, этот эйский фанатизм меня, он, не знаю, до сих пор как-то пугает, потому что все должно быть в меру. Я не знаю, как можно совмещать всю работу, семью, служение, тем более алкоголику с нездоровой там психикой. Я сама стала психопаткой и истеричкой, честное слово. Вот, я не настолько была такая вот разрушенная, а вот это семейная жизнь, все это, я говорила там, у нас проблемы, это у тебя проблемы. Ну, и вот, вот так как-то все это закончилось очень печально. Мне очень грустно, что его нету. В этом году я первый раз вот даже как-то погордилась своим мужем, потому что он там занимался организацией медовой черешни. Мы ездили 10 лет назад в Прибалтику, и мы так вдохновились этим, то, что у них вот эти лагеря на море. Вот. Ему тоже так захотелось, вот надо отдать должное, он всегда ставил себе цель, и достигал ее, потому что я очень многие вещи хочу, но, к сожалению, вот, ничего не делаю. И в этом году я как-то действительно порадовалась, потому что я когда слышала медовую черешню, у меня, вы знаете, вот все внутри переворачивалось. Почему? Потому что он туда нас не брал, сыном. Вот. Я не могу вам там уделять время, у вас там такие условия не такие, ну, в общем, как-то так было. Ну, я тоже как-то вроде бы подсмеивалась над этим, но как-то было очень как-то неприятно. И вот, знаете, каждый год, начиная с апреля, в чате начинается, кто там едет эту медовую черешню. И вот это каждый год я как-то все время напрягалась, и мне это было очень больно и неприятно. Эти автопробеги, это все это. Но все равно, как бы я ни молилась, как бы я ни прощала, что бы я там ни делала, все равно это цепляло. И вот первый раз в этом году я действительно думаю, я просто вот погордилась за него, что он такое вот мероприятие, оно живо, и очень многим нравится, и помогает. Вот. Поэтому я вот была очень рада, что в какой-то вот самый трудный момент у меня появилась наставница, мы начали с ней работать, и так получилось, что еще одна женщина попросила меня тоже вести по шагам, потому что я вам скажу честно, мне хотелось бросить эту программу, не хотелось мне ничего делать, ни по каким шагам, никуда не шагать, ничего не делать, но только потому, что у меня уже были обязательства перед моей первой подспонсорной, а в ней, соответственно, еще, потому что она из другого города, мне пришлось это все-таки программу сделать. Я очень благодарна. Вот, может быть, я ее не настолько качественно сделала, может быть, я не столько, но я сделала так, как я могла. Да, вот. И это большое, конечно, чудо. Потому что до этого я тоже предпринимала, знаете, какие-то попытки. Вот перед тем, как погиб мой сын, я дошла там до восьмого шага. До восьмого шага я там написала этот список, но тут погиб сын, конечно, я уже ничего не делала. Потом я еще несколько раз предпринимала там попытки там работать как-то по шагам. Ну, что-то оно мне там до пятого шага я дошла, потом что-то еще там с наставником не очень сложились как-то отношения. Но все равно это был опыт, это все равно это все было в копилочку, потому что вот эти все события, они на каких-то этапах меня просто поддерживали. И в то, чем я там занималась этим следствием, ну, значит, тоже, наверное, так надо было. Так надо было, потом я еще ходила на какие-то там занятия, то есть, ну, как-то Бог, он все время посылал каких-то людей, какие-то ситуации, какие-то там даже вот поездки. После того, как погиб сын, осенью я поехала в Москву, правда, на Лановское мероприятие, и для меня это было такое, знаете, вот как-то подарок. Потом еще как-то много чего было, я даже сейчас всего не вспомню, то есть вот постоянно вот я чувствовала, что вот присутствие Бога, знаете, как в этой притче, да? Когда мне было плохо, Бог где ты был, говорит, а я тебя просто нес на руках. И вот честно вам скажу, вот эти 3 года Бог нес меня на руках, потом меня поставил на ножки. Ножки дрожали, идти самой не хотелось. Но вот так вот потихонечку, вот уже 2 года я пытаюсь, у меня, чтобы какой-то вот появился, знаете, какой-то вкус в жизни, какая-то радость жизни. И, конечно, меня очень радует, что вот у меня появились. Я вообще не ожидала этого, что я пройду эти шаги, что у меня будет подспонсор, ну и что, в общем-то, моя жизнь так и... А если вообще так очень честно, если бы мне 23 года назад, когда я пришла в ИИ, и мне бы вот рассказали бы мою судьбу, да, я не знаю, наверное, надо было бы удалиться. Но вот, наверное, это из той серии, что Бог посылает испытания те, которые мы можем выдержать. Я их выдержала. Я не могу сказать, что я, конечно, там их выдержала. Мне до сих пор еще и больно, и печально. Вот я просила там 12-го, там, чтобы там спирить. А это как раз вот было Петра и Павла, тоже мне там, ну, в моей жизни там несколько вот таких каких-то снов было, вот, ну, не знаю, там вещи, не вещи. Знаете, мне приснилось, что такой вот молочный свет и такой бархатный мужской голос, и вот он говорит, у тебя вот я не помню, сын или ребенок, вот почему он и Пашка. Вот. Вот, я, честно говоря, вот я в четверг, вот почему-то я вспомнила, этот сон, я вспомнила, как это было, вот это было в 2003 году, я вспомнила, как он родился. И я вспомнила, когда мы на 12 июля мы ходили в парк КПИ, там этот музей космонавтики или чего там. Я это, вы знаете, настолько четко все вспомнила, и мне настолько было плохо, что я просто пластом лежала дома. Я думаю, боже, какое счастье, что мне не пришлось ехать на группу и все это. Бывают очень такие вот состояния ужасные, когда не хочется жить, ничего не хочется. Мне вообще очень редко, когда что-то хочется, большую часть все-таки, мне не хочется ничего. Но я молюсь, я прошу у Бога какие-то силы, и Он дает. И вот действительно вот наша программа «Только сегодня, здесь и сейчас», конечно, меня очень спасает. Вот, поэтому я вам очень благодарна, что мне вот этот месяц дал, потому что мне еще предложили как бы месяц назад, я уже говорила, что я как-то не то, что была не готова. Я настолько посмотрела на всю свою жизнь, как-то совершенно другими глазами. И что ничего в моей жизни такого страшного не было, что не наказал меня Бог, когда Он забрал этого ребенка. Потому что это так было жутко слушать, там, жутко. Мужу говорили, что это его тоже как бы наказали за его какие-то это. И меня, вы знаете, это было так ужасно и так больно. Бог не наказывает. Я ведь писала Бога, Бог любящий, Бог понимающий, поэтому Он никак у меня не мог наказать. Просто за этим всем стоит человек. И я, какая-то была передача, знаете, там, я не помню, там как-то о отношениях мужчин и женщин, но не столь важно. И этот пастор какой-то темнокожий, он говорит, если на дороге, где скорость ограничена 80 милями, а человек едет со скоростью 120 миль, он обязательно попадет в аварию. Независимо от того, есть у него там иконы висят и слушает ли он христианское радио. Вот. То есть есть, наверное, вещи, которые, когда, это чисто человеческий фактор, к сожалению, но... Очень много предательств, в каком плане, я тоже там говорила, сын был на велосипеде, они переезжали дорогу, и с ним был мальчик, которому было 16 лет. И вот они пришли с родителями ко мне домой, я была так как-то им благодарна, что они как бы там поддерживают, и там не готовы, там есть свидетельство, вот и все это. А оказывается, это все было совсем по-другому, потому что он у них тоже был поздний, единственный ребенок, там не совсем еще здоровый, и они... просто сделали его показания так, что они тоже боялись, чтобы его не привлекли. А я год этого не понимала. Вы знаете, вот Бог тоже так как-то милостиво, Он мне все там по кусочку все это как бы открывал, потому что если бы на меня все это свалилось сразу, возможно, я бы даже не справилась. И прокуратура, и следователи, и все это вот. Но Бог вот так сделал. Я, наверное, уже время, да? Поэтому спасибо вам огромное. Я поняла, что это никакое не наказание, что ничего я в своей жизни такого страшного и ужасного не делала. То, что алкоголизм появился в моей жизни, ну, к сожалению, я другого выхода я не знала из каких-то ситуаций. Вот. Алкоголь мне помогал. Ну, я точно знаю, мама, для мамы, конечно, это большая трагедия, что я алкоголик, но поверьте, я не хотела стать алкоголиком. Это не было предела моих мечтаний. Ну, вот. Такое в жизни, к сожалению, не моей было. Поэтому я вам очень благодарна, что дали мне возможность вот рассказать свою историю. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. У нас еще осталось время на вопросы. Прежде чем вы их зададите, я хочу напомнить о нашей 7-й традиции, которая гласит, в каждой группе ей следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем это помещение на коммерческой основе. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше в седьмую традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами или у кого временные затруднения с финансами, пусть это вас не беспокоит. Также деньги идут на нашу пятую традицию. Листовки, визитки, стенды в обслуживающей структуре и на чай. Все отчеты о приходах и расходах по седьмой традиции висят на доске объявлений. Спасибо.
Скажите, пожалуйста.
Представьтесь, пожалуйста.
Саша, алкоголик.
Привет, Саша. Саша.
Скажите, пожалуйста, когда вы делали, вот если, ну, крещение, да, самому такому вот человеку, вот, врагу самому такому, что вы даже простить не могли, ну, вы прощали. И как вы после этого оставались открытыми?
Я даже не знаю, как ответить, но я уже говорила, что ну, самые сильные были, вот на кого я там как бы обижалась, это вот на тот момент, когда я делала этот четвертый шаг, это водитель, конечно, который вот, убил моего ребенка, и мой муж, поэтому ну, я долго молилась, это не пришло так сразу, водитель как-то так, он как-то отпал, я не думала, что это... Ну, муж я очень долго отпускала и молилась, но... Я вам скажу, потому что я не успела приехать к нему в больницу, какое-то прошло время, там несколько месяцев, и мне приснился сон, мы помирились с ним вот просто вот во сне, это было чудо. Это чудо, и вы знаете, вот сразу вот это все вот как бы вот оно ушло. Да, я вспоминаю, да, мне больно, да, мне еще что-то, но это уже ушла вот эта дикая душераздирающая такая боль и обида. оно ушло просто со временем. Время. Зря говорят, время оно не лечит, оно совершенно не лечит. Но то, что притупляет эту боль, это точно.
Спасибо.
Сергей Алкоголик.
Скажи,
пожалуйста, в этот момент именно твоих таких вот жизненных испытаний и сейчас, что для тебя именно являлось жизненной опорой? Именно не покровительством защиты, а именно опорой. Наверное, отличия все-таки есть между этими. Что было опорой для тебя? Кто или что?
Кто и что?
Кто или что?
Вы знаете, у меня очень хорошая у меня наставник. Потом вот 2 года назад я пошла на одну группу и на другую, и у меня появились совершенно новые друзья. И вот, честно говоря, она говорит, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Поэтому вот как-то поменялся совершенно мой круг общения, потому что, вы знаете, я очень обижалась. Я очень ждала от тех, с кем я как бы дружила, я ждала какой-то помощи и поддержки. Но, к сожалению, это мои были какие-то глупые ожидания. И Бог мне послал совершенно каких-то других людей, которые меня поддержали. На группе какие-то совершенно новые знакомства. Да, еще скажу, что вот Бог тоже, когда погиб сын, знаете, это молодой человек, совершенно на соседней улице, вот он мне просто помогал. Его друзья спрашивали, говорят, зачем ты это делаешь? Ну, вот так. И потом еще один наш брат, он мне дал телефон там адвоката, вот, с которым мне как-то не решилось, мне показалось, что он такой вот очень дорогой адвокат. А на самом деле мы настолько подружились, он меня настолько поддерживал и помогал. Ну вот Бог, он, я же говорю, удивительно вещи делает. Тех людей, которых я хотела и от которых я ждала помощи, я от них не получала. Вот. А совершенно все происходило как-то по-другому.
Спасибо. Яна.
Привет, Яна.
Вот сейчас в своей жизни есть какие-то служения, и оказываешь ты какую-нибудь помощь, ну, вот так вот, бесконечно, или, ну, то есть, ты понимаешь, что 12 шаг. Какой-то вот серьезный, например, каждодневный, может быть.
Насколько серьезно, у меня не получается не ходить ни в эти все центры, ни на Качалово, никуда, как-то так. Но я всегда вот готова поддержать на группе. Мне очень много звонят, я очень много общаюсь, поэтому я, ну вот, как сказать, у меня нехорошее это слово «доверенное лицо», но просто есть много людей, которые мне вот просто доверяют и делятся какими-то вещами, я их просто поддерживаю. Я очень долго вела свою группу, у меня родная моя группа, это Крыныцы, это на левом берегу. Вот, я очень долго, 3 года она меня, я была секретарем, и она меня очень поддерживала. Сейчас я там передала секретарство, поэтому как такового служения у меня нет.
Спасибо, Оля.
Спасибо.
А,
Оля, Кабаличка.
Привет, Оля.
Спасибо большое, я у тебя хотела спросить, ну, чем ты напитываешься, ну, сейчас, там, в последнее время, если там, например, убрать людей, да, ну, я не знаю, хобби, ну, какие-то вещи, вот, которые тебя наполняют.
Я очень люблю путешествовать, к сожалению, у меня не всегда есть такая возможность, потому что я живу с тетей, она инвалид, поэтому я не могу там намного. Я на 4 дня вот ездила на карпатские встречи, для меня это было просто. Вот. Потом я очень люблю театр, если у меня есть возможность, я хожу в театр. Там. Я пыталась рисовать, мне очень хотелось нарисовать. Сын начинал рисовать картину, я не знаю, почему-то он ее не закончил. И когда его не стало, я ему обещала, что мы ее. Я вот пыталась даже как бы рисовать.
Спасибо. Есть еще вопросы? Здесь нет, тогда наша группа подходит к концу. У кого есть объявление? Давайте еще раз поблагодарим Маргариту. Спасибо.
Спасибо.